Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaito pranašas Elyša. Dobrą vėčią, damai gospada, tėma našai svodnišnė lekcija prorok Elyša. Prorok Elyša, velikį učinik prorok Elyjahu, o ktorom mes znaim, što nastavil 12 par valov, paslėdov za svojim učitelem. Перед ними, перед пророком Элияху и пророком Элишей, расступились воды Ярдена, как перед людьми, удалившими из своей телесности исодот афар вемаим, основы праха и воды. И они оставили в себе только свойства рух вэш, свойства духа и свойства огня, те свойства, которыми наделены ангелы. Мы с вами читаем сейчас вторую книгу царей, четвертую главу. Одна женщина из жен пророков с воплем говорила Элише: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. А теперь пришел взаимодавец взять обоих моих детей себе в рабы. И сказал ей Элиша: что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме». И она сказала: нет у рабы твоей в доме ничего, кроме посудины с маслом оливковым. И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, сосудов порожних набери немало у всех соседей твоих, и пойди, запри дверь за собою, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, а наполненные отставляй. И ушла она от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подносили ей сосуды, а она наливала. И было, когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд, но он сказал ей: нет больше сосудов. И перестало литься оливковое масло. И пришла она и рассказала об этом человеку Божию, и сказал он: иди продай масло и уплати долг свой, а на то, что останется, будешь жить сыновьями твоими. История в высшей степени незаурядная. Почему пророк Элиша совершает чудо, аналогии которому нет в Танахе, еврейской истории, разве что в случае с вдовой пророка Элияху, которая заботилась о нем, когда не иссякала мука и масло, которые у нее были, последние остатки масла и муки. Что это за история, почему пророк Элиша осуществляет чудо с маслом? Пророк Элиша, как рассказывает нам Мидраш, и не хотел делать это чудо. Вдова приходила к нему и обращалась к нему 265 раз. А пророк Элиша в ответ отвечал: что я могу поделать? Приходит взаимодавец, есть долг, неоплаченный кредит. Взаимодавец приходит взять в рабство твоих сыновей. Что я могу сделать? Что я могу сделать в такой ситуации? Итак, вдова приходила к пророку Элише 265 раз. И, наконец, происходит чудо с маслом, так что масло увеличивается, так что женщина смогла покрыть все сделанные долги. Что это за форма оплаты долгов посредством чуда? Иудаизм всегда нас учит чему-то рациональному, и что долги нужно оплачивать в прямом смысле этого слова, а не надеяться на чудо и не ходить к тем, кто может сделать чудеса. Видимо, эта история какая-то особая. Кто эта вдова, которая удостоилась подобного чуда? Раши говорит: «Эшет Авадия Гайта», что она была женой пророка Авадии. Того самого пророка Авадии, который в условиях голода прятал по 50 пророков в двух пещерах и кормил их хлебом и водой, занимая деньги. В результате пророк Авадия умирает, оставляя большой долг, и дети его оказываются подчинены этому долгу, так что сейчас должны попасть в рабство. Ради таких людей происходит чудо. Говорит Раши: «Эшет Авадия Гайта». Как текст нам говорит, пришла женщина, жена пророка. Жена пророка Авадия. Раши: кто был взаимодавец, у кого пророк Авадия одалживал деньги для того, чтобы оплатить содержание 100 человек в условиях голода? Один взял на себя содержание 100 человек. Отдал им все. Влез в долги. И умер. Кто был взаимодавец? Говорит Раши: «Гу Егорам бен Ахав, он Егорам, сын царя Ахава, Шерая малвегу беребит, который давал ему деньги в долг под проценты. Маше занет навиим бееме авив. И на эти деньги пророк Авадия кормил пророков в дни отца его. Таким образом можно удостоиться чуда. Как сказали наши мудрецы, «Векиев шар давар, шенизгар бо тот садик, и кашель бо заро». Говорит Мидраш, может ли случиться, что тот вопрос, в котором был особо педантичен праведник, будет несчастье для его потомства, когда праведник отдал все и кормил 100 пророков, которые скрывались в пещерах, может ли оказаться, что его дети из-за бедности будут отданы в рабство. Происходит чудо с небольшим бочонком масла. Это единственное, что оставалось у жены пророка Авадия. Говорят мудрецы, асух шемен, сосуд с маслом. Почему чудо произошло именно с маслом, а не с чем-то другим? Шеовадия гая мадлик тамид шемен ливнега навиим, ашер белайла лойха бен ирам, рауиши елу нес бешемен. Что пророк Авадия зажигал всегда масло для сыновей пророков, чтобы ночью не потухла свеча их. Достоин он того, что произошло с ним чудо с маслом. Зажигать для пророков свет, это не только имеется в виду снабжать их топливом горючим, чтобы керосинка могла работать, а здесь концепция намного-намного больше. Пророк Авадия привел к тому, что свет пророков не затух в этом мире, поэтому достоин он того, чтобы с ним произошло чудо с маслом. Говорит жена пророка Авадия, обращаясь к пророку Илише, что знаешь ты, что муж мой, раб твой, боялся Бога. Радак отмечает о том, что в тексте Священного Писания, в Танахе, есть только 4 человека, которые называются Ирей Гашем, те, которые боятся Бога. Что такое боязнь Бога? Не в том смысле, что они боятся, что если не сделать что-то, то Бог накажет. Бояться Бога – это развить в себе такую способность и такую степень видения Бога, что трепет перед Богом наполняет тебя. Всего 4 человека в тексте Танаха называются люди, которые боялись Бога. Кто эти люди? Авраам, Юсеф, Йов и Авадия. Всего 4 человека. Сказано в книге Зогар. Беота шаа шемет Авадия мет Ахав. В тот час, когда умер пророк Авадия, умер Ахав. То есть Ахав был убит, когда стрела военачальника арамейской армии, случайно выпущенная, попала в царя Ахава, он был единственный, кто умер. Он умер в тот момент, когда умирает пророк Авадия. То есть получается, что Ахав содержит пророка Авадия, выплачивая ему зарплату за свою работу. Пророк Авадия был канцлером королевского дворца. И, содержав пророка, таким образом царь Ахав сохранил себе жизнь на весь период жизни пророка. Ты на тему того, кто кого содержит. Иногда люди дают кому-то цдаку, и при этом считают, что они содержат того, кому они помогают своей цдакой. Иногда люди понимают немножко иначе, что благодаря тому, что он дает цдаку и содержит праведника, он на самом деле содержит самого себя. Об этом сказал царь Давид в псалмах. «Ло раити цадик наизав везероми векешлехам». «Не видел я праведника, который был бы оставлен Богом, и потомство его ищет хлеб». Если человек праведник, то не может произойти, чтобы потомство его искало хлеб. Каким-то образом это должно решаться. И для самых достойных, для самых великих людей это решается образом чуда, как только что мы с вами видели. 265 раз приходит женщина, жена пророка Авадии, пророку Илиши, просит его спасти детей, которые были залогом для этого кредита. И пророк Илиша говорит, что я могу сделать тебе. Приходит она на могилу мужа, и муж говорит, пойди к пророку Илише. Она приходит еще один раз, И пророк Илиша спрашивает у нее, что осталось в доме у тебя? Попроси сосудов в Исагарта Делет и закрой дверь. Почему закрой дверь? Квод гане слава бецне. Слава для чуда прийти в состояние сокрытия. Это явление никто не мог увидеть. Нам его описали. Поэтому с вами изучаем Священное Писание, где великие тайны мира были открыты. Тогда это должно было произойти в состоянии сокрытия, так чтобы никто это увидеть не мог. Закрыть дверь. После этого текст нам говорит, что женщина пришла и рассказала пророку Илише о том, что произошло. И он говорит ей, продай и заплати. Что за вопрос, что за ответ. Понятно, что пророк Илиша, по идее, должен был знать, что произошло. И что значит продай и заплати. Понятно, что нужно продать и заплатить. Это даже мы с вами бы догадались сделать, если бы у нас подобное чудо произошло. На самом деле вопрос ее имел два аспекта. Первый аспект вопроса следующий. Дело в том, что на тот момент курс оливкового масла высоко поднялся на товарной бирже, и вдова спросила пророка, где точка выхода, где нужно продавать. Поднимется еще или нет? Он назвал самую высокую точку торговли оливковым маслом на бирже. Второй вопрос был галахический, как объясняет нам Радак. Вдова задала вопрос, нужно ли с масла, которое образовалось в результате чуда, отделить 10% для бедных. Ответил ей пророк Илиша, твой муж кормил пророков Бога, выйдя за рамки десятины. Также и масло свободно от отделения десятины, ибо результат чуда оно. Мы с вами знаем, что такое десятина, и мы понимаем, что когда обращается какой-то бедный, у нас есть наша десятина, которую мы отдаем, десятина от наших доходов, мы дадим ему шекель, или 100 шекелей, или 1000 шекелей и так далее. Извиняюсь, все это в литрах. Лит или 10, или 100, или 1000. И дальше делай, что хочешь. Пророк Авади учит нас немного чему-то другому. О том, что отношение к цдаке может быть таким, что человек берет на себя целиком какой-то проект. Проект пророка был спасение 100 пророков, которых разыскивала Изевель, жена царя Ахава, и хотела уничтожить. Царь Иорам, тот, кто сейчас является царем, тогда царем был царь Ахав, Иорам был его сын, так пророк Авадия одалживал деньги у сына царя Ахава под проценты для того, чтобы спасти пророков. Царь Иорам приходит сейчас для того, чтобы забрать в рабство двух сыновей пророка Авадия. Результат. Царь Иорам, как нам покажет текст в дальнейшем, будет убит стрелой арамейцев, о которой сказано «Ваяхет Иорам бен Зруав», что стрела ударила Иорама между руками его. Объясни, имеется в виду, что попала ему прямо в сердце. Написано «ударила между руками его». Что значит «ударила между руками»? Стрела ударила между руками. Что имеется в виду? Дальше совершенно непонятно. Ответ. Она ударила его между руками, между теми руками, которые брали проценты. Все сводится воедино. Ни одно событие, ни одно действие не уходит незамеченным. Благодаря чему пророк Авадия смог отдать все ради пророков Израиля и смог удостоиться подобного чуда? Откуда люди черпают духовные силы для самопожертвования, для полной отдачи? Только два пророка в Танахе начинают свою книгу со слова «хазон» – «видение». Это пророк Авадия и пророк Исаия. Видение мира. Хазон Авадия. Пророк Авадия было видение мира. Что это за видение мира пророка Авадия? Пророк Авадия, как мы знаем, с вами был гер из Эдома. Был человек, который принял иудаизм, будучи эдомейцем. Национальностью человеческой цивилизации, которая отрицает всю суть существования будущего мира и полностью удовлетворяется существованием этого мира, которое продает за чечевичную похлебку, первородство и все духовные концепции, связанные с этим. Хазон Авадия, видение Авадия. У пророка Авадия было видение. Пока царь Ахав бродил по Израилю, не справился со своей задачей и со своими испытаниями, в 8 веке до новой эры. Пророк Авадия описывает римское изгнание Эдома с первого века новой эры и до времени прихода Машиаха, до конца дней. Он пишет книгу, в которой одна страница. Одна глава, одна страница. Это книга, которая описывает последнее изгнание, в котором окажется еврейский народ. Это еще до первого, до Вавилонского изгнания. Описывает все будущее последнего изгнания и его особенности. При этом пророк Авадия, который тоже живет в Израиле среди 10 колен, в первую очередь среди колена Юсефа, указывает на особую миссию колена Юсефа в Израиле, говоря следующие слова. «Вэгайта бэйт Яков эш, у бэйт Юсеф лэгава, у бэйт Исав лэкаш, вэлу ессарит лэбэйт Исав кирашем дибэ». «И будет дом Якова огнем, а дом Юсефа пламенем, а дом Исава будет сеном, и не останется остатка от дома Исава, ибо Бог сказал». Он указывает нам, пророк Авадия указывает нам особую миссию колена Юсефа, которая является пламенем в огне. Поэтому и конкуренция, и состязание, и зависть у колена Юсефа, колена Иуды, что колено Иуды принадлежит царству, колено Юсефа – это пламя. И пламя не готово подчиниться царству. В этом вся суть разделения еврейского народа на два государства. В этом суть ревности, о которой говорит пророк Исаия, что только после прихода Машиаха перестанет Юсеф ревновать и завидовать Иуде. Тогда, когда все исправится, когда все станет ясно. Пророк Авадий указывает, что Машиах придет, когда колено Юсефа сможет привести к славе царства Иудеи и сжечь на жертвеннике служения Богу концепцию Исава жить во имя Баальпеор, жить во имя служения Баальпеору, а именно кина, тавав и кавод, зависть, страсть и стремление к славе. Тогда, когда все это будет сожжено на жертвеннике, тогда придет Машиах. Все это пишет пророк Авадия. Хазон Авадия, видение Авадия. Отмечает Малбим, что Эдом причинил много зла Израилю, и при разрушении первого храма, когда эдомитяне ликовали, когда вавилоняне разрушили первый храм, и позже при разрушении второго храма, и много веков мучился Израиль, говорит Малбим, под их правлением, слушайте внимательно, когда собрались представители этой веры, чтобы захватить святую землю у мусульман. То есть эта вера, которая собиралась для того, чтобы захватить землю у мусульман, она вся пропитана ценностями Эдома, она вся пропитана той цивилизацией, когда Бог не является чем-то осязаемым, как это было у евреев. О конце дней и ходе всего исторического процесса много веков вперед писал пророк Авадия в своей книге, в которой всего одна страница. Пророк Авадия отдал все, спасая пророков Бога, закладывая своих детей в рабство. Такой человек достоин чуда, которое осуществил пророк Илиша. Тогда масло само приумножается в сосуде. Чудо пророка Илиша. С этого начинается его функция в Израиле. Все об этом знали. Царство Израиля от этого сильно не изменилось. Текст дальше нам приводит совершенно нестандартную историю. Воскрешение умершего ребенка в Шунеме. И было однажды, пришел Илиша в Шунем, а там была знатная женщина, и упросила она его к себе есть хлеб. И когда бы он ни приходил, всегда заходил туда поесть. И сказала она мужу своему: «Вот теперь я знаю, что человек Божий, который постоянно проходит мимо нас, святой. Сделаем, прошу тебя, небольшую верхнюю комнату, поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник. И будет, когда он придет к нам, то будет заходить туда. И было однажды, пришел он туда и поднялся в верхнюю комнату и лег там. И сказал он Гехази, отроку своему, позови эту шунамитянку. И позвал тот ее, и она стала перед ним. И сказал он ей, скажи ей, прошу, вот ты так заботилась о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником? Но она сказала, среди своего народа живу я. И сказал он, что же сделать для нее? И сказал Гехази, воистину нет у нее сына, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она у входа. И сказал он, через год в то же время ты будешь обнимать сына. Итак, бездетной женщине, достойной бездетной женщине, пророк Илиша пообещал, что через год у нее родится сын. Какая будет реакция женщины? И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не разочаровывай рабы твоей. Женщина знала, что такое обещание человек дать не может. Не разочаровывай рабы твоей. Из этого произойдет только разочарование. И женщина зачала и родила сына через год в то самое время, как сказал ей Илиша. И вырос мальчик, и однажды пошел он к отцу своему и к жнецам, и сказал он отцу своему, голова моя, голова. И тот сказал слуге своему, отнеси его к матери его, и понес его тот, и принес его к матери его. И сидел он на коленях у нее до полудня и умер. И поднялась она и положила его на постель человека Божия, и закрыла за ним и вышла. И позвала она мужа своего и сказала, пришли мне, прошу, одного из слуг и одну из ослиц, и я быстро съезжу к человеку Божию и возвращусь. Я оседлала ослицу и сказала слуге своему, иди, не останавливай езды моей, доколе не скажу тебе. И отправилась она и пришла к человеку Божию, к горе Кармель. И было, когда увидел ее издали человек Божий, то сказал отроку своему Гехази, вот та шунамитянка, беги же навстречу ей и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок. И она сказала, здоровы, сказала посланцу. И пришла к человеку Божию за гору и ухватила за ноги его. И подошел Гехази, чтобы оттолкнуть ее, но человек Божий сказал, оставь ее, потому что душа ее горестна, а Господь скрыл это от меня и не рассказал мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не утешай меня несбыточным обещанием. И сказал он Гехази, опояшь чресла свои и возьми посох мой в руку свою и пойди. Если встретишь кого не приветствуй, если кто-то будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо отрока». То есть посохом пророка Илиши можно было воскресить мертвого. Почему именно посохом, а не чем-то другим? Что за воскрешение? «И сказала мать отрока, как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю от тебя». И встал он и пошел за нею. Гехази пошел впереди них и положил посох на лицо отрока, но не было ни голоса, ни слуха. И возвратился он навстречу ему и доложил ему, сказав, не пробудился отрок. И вошел Илиша в дом, и вот отрок умерший положен на постель его. И пошел он в комнату, и закрыл дверь за обоями, и помолился Господу. И потеплело тело мальчика, и сошел он, и прошелся по дому раз туда и раз сюда, и поднялся. И чихнул отрок 7 раз, и открыл глаза свои. И позвал он Гехази, и сказал, позови эту шунамитянку, и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына своего, и подошла она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла она сына своего, и вышла. Илиша же возвратился в Гилгаль. Написано, что Илиша пришел с горы Кармель, при этом Илиша возвратился куда? В Гилгаль. То есть Гилгаль – это место Илиши. Место Илиши – это Гилгаль. А Кармель – это место, где он находится в царстве Израиля. Как понять эту историю? Как мы можем с вами понять историю благословения пророка, после которого родился ребенок, смерть ребенка, его воскрешение? Чему нас все это пришло научить? В каком месте все это происходит? Место, которое называется Шунейм, и несколько раз текст женщину называет Шунамит, Шунамитянка. Шунамитянка. Что такое Шунейм? Что это за название женщины по месту проживания? Сефер Ликутим говорит, Шунем Оцар Нишамот Якарот. Шунем – это сокровищница душ дорогих. Поэтому шунамитянка – это высшая оценка, которая может быть. Там, где дорогие души, там есть порой испытание бездетности. Потому что все силы тьмы сопротивляются тому, чтобы дорогие души не спустились в этот мир. Души дешевые, пожалуйста, никакие силы и внешние оболочки не мешают этому. Там, где души дорогие, там есть большое сопротивление. Там очень большое сопротивление. Шунамит. О ней текст говорит «Иша гдула» – «женщина большая». Значит, женщина большая в объеме или в богатстве, в чем она была большая. Раша объясняет «Ахота шеля вишага шунамит». Она была сестрой Авишаг шунамитянки, та самая Авишаг, которая согревала царя Давида. Она была ее сестрой. Хотя речь идет о том, что мы на много поколений после, поэтому не очень понятно, что имеется в виду, то ли произошло некое чудо, что ее родители жили много лет и так далее, то ли имеется в виду не совсем сестра, а родственница, не знаю. Но во всяком случае, так или иначе, она имеет отношение к Авишаг шунамитянке, которая была причастна к великим тайнам. К великим тайнам. Когда царю Давиду искали девушку, которая будет его согревать, как мы учили в предыдущем диске, то нашли Авишаг шунамитянку, хотя искали во всем Израиле. И видит она, что человек великий, и упросила она его прийти к себе, и он останавливался в доме семьи этой женщины каждый раз, когда он приходил в Шуны. Среди великих в Израиле распространены две позиции. Позиция пророка Шмуэля и позиция пророка Илиши. Позиция пророка Шмуэля заключалась в том, что он не получал никакой пользы ни от кого из творений. Ни от кого ничего не получил. Отказывался получать от любого что угодно. Поэтому перед смертью он говорит, если среди вас кто-то, у кого я осла взял, или коня взял, или взял какое-то другое имущество, или кто-то, кому я что-то должен. И все сказали, нет ничего. Позиция пророка Илиши была другая. Получать пользу от людей на определенных условиях. Пророк Илиша получал пользу от людей, когда эти люди были достойны того, чтобы оказать помощь пророку. На определенных условиях. И сказала эта женщина, что пророк Илиша, сейчас она увидела, что он Иш Элуким Кадош, что он человек Бога святой. Святой – это термин, который пришел от христианства. У нас слово «кадош» приводится как отделенный, как особый, как оторванный от всего мира, от всего мирского, от всего обычного. Объясняют мудрецы, на основании чего шунамитянка пришла к умозаключению, что пророк Илиша – человек особый, человек Бога. Одно из объяснений – «шело ебид ба миямав», что он никогда на нее не посмотрел. Никогда не посмотрел на нее, как на женщину. С ней говорил, на нее не смотрел. Лишь 10 человек в Танахе называются Ишелуким. Человек Бога. Человек, который не является человеком плоти, человеком своего эго, человеком я, человеком своих идей, своей философии, своих духовных ценностей. Человек Бога. Ничего личного. Всего 10 человек есть таких. Один из них – пророк Илиша. Ральбаг объясняет, на каком основании шунамитянка пришла к умозаключению, что Илиша Ишелуким, человек Бога, особенный, отличающийся от всего мира. Раата коль мингагав бетахлита шлемут, ваз нитбаэрла шигу Ишелуким кадош. Она увидела все его поступки и все его обычаи в пределе цельности, и тогда раскрылась перед ней, стало ясно, ей стало ясно нитбаэрла, стало ясно и полным выяснением, полным пониманием и восприятием, что он человек Бога священный. Она видела человека, который в пределе цельности находится в каждом своем поступке, в каждом своем шаге. Малбим. Киахила Талмид Хахам думеле Курбан, Вешульхан Шель Талмид Хахам думеле Мизбеах. Что мудрец Торы, который поступает цельно и праведно, еда мудреца, она похожа на жертву, а стол мудреца Торы похож на жертвенник. Когда человек ест не в угоду своему чреву, а когда он делает это для поддержки своих сил, стол превращается в жертвенник, а еда превращается в жертвоприношение Богу. Это образ Ишей Луким, человека, который является человеком Бога. В связи с этим в Талмуде, в трактате Брахот сказано: «Омар Раби Элиезер бен Яков, коль га меарех талмид хахам бетох бейто, умиранеху минахасав, маале лава катув киилу макрив тмидин». Поэтому сказал Раби Элиезер бен Яков: «Каждый, кто принимает в гости мудреца Торы в доме своем и дает ему пользу, оказывает ему поддержку, пользу от имущества своего, сказано о нем в Писании, как будто он принес ежедневные жертвы». Как будто он принес ежедневные жертвы. Шней Лухот Абрит. Что такое быть Иш Элоким? Какой критерий Иш Элоким? Кто является Иш Элоким? Думе лемелахе гашамаим веягия беахрита иньян эль шеиске ламоды мела гашем цвакоис велаганоит мизива шхина вия схия лехае улама бабалы тхията мити. Что быть человеком Бога, имеется в виду быть похожим на ангелов небесных и достичь в пределе своих возможностей, чтобы удостоиться пребывания с царем Богом Всесильным и видеть свет божественного присутствия. И это означает удостоиться жизни в будущем мире и воскрешения из мертвых. Воскрешение из мертвых. Пророк Илиша приходит в Шунейм. И, наконец, наступил некий день, когда пророк Илиша задает вопрос: что можно сделать для этой женщины? Текст говорит: «Вайги гайом», и наступил этот день. Гайом, гей, это определенный артикль, означает, что день конкретный. Что за день наступил? Говорит нам Зогар: «Вегу йом тов де роша шана гавэй, дэйт пакет бо акарот де алма». Что это был день роша шана, когда вспоминаются бездетные во всем мире. Это был не просто день, а день Роша Шана, день суда, день, когда могла измениться судьба человека. Поэтому пророк Илиша спрашивает ее: может быть, поговорить о тебе с царем или с министром? С каким царем он собирался говорить? С царем Егорамом, чтобы тот ей какой-нибудь государственный заказ поставил, чтобы она могла немножко разбогатеть чуть-чуть, получить государственный заказ какой-то или еще что-то. Нет, не с царем Иорамом собирался говорить пророк Илиша, а с царем мира. Что ответила женщина? «Бетохами анухи ешевит». «В народе моем я сижу, я хочу подлежать суду вместе с моим народом». Вместе с моим народом. И Гехази обратил внимание пророка на то, что женщина бездетна. Говорит пророк Илиша: через год в это самое время, в Роша Шана, ад хубекет бен, ты обнимаешь своего сына. Сефер Ликутим говорит, что это будет за сын? Мошия Исраэль, спаситель Израиля. Это не просто будет сын, как у других женщин. Это будет сын, который будет обладать особой миссией спасения Израиля. Мошия Исраэль. Как отреагировал на это шунамит? «Аль ты хазев бешевхатеха, не разочаровывай рабы твоей». Почему нельзя дать подобного рода благословения? Говорит Раши, что имела в виду шунамит? «Мали хибук им суфили кавро». Зачем мне обнимать его, если в конце концов я должна буду похоронить его? Так говорит шунамит. Шунем – Оцарный шамот якорот, сокровищница душ великих. Ибо знала она, что ключ рождения не передается посланцу. Этим ключом пользуется только Всевышний. И история с пророком Ильяху всех этому научила. что ключ от родов не дается человеку. Через год рождается ребенок, и через короткое время после этого внезапно умирает, произнося слова «Роши, Роши, голова моя, голова моя». Что такое голова? Это место пребывания души. Какой диагноз смерти? Смерть была вызвана покиданием душой тела. Душа просто покинула его тело. При этом ребенок, последние слова, которые произносит, «Роши, Роши, голова моя, голова моя». Шнейлухот Абрит говорит, «Роши» – это аббревиатура слов. «Ришпей эш шал ревет ашем». «Угли огня, пламя Всевышнего». То есть «Роши», «Роши, рейш, алевшин». «Ришпей эш шал ревет ашем». «Угли огня, пламя Всевышнего». Это свет, который видит умирающий. Умирающий видит божественный свет. Этот ребенок успевает произнести слова «Руши», голова моя, из которой уходит душа, и то, что он видел, угли огня, пламя Всевышнего, как объясняет Шнейлухот Абрит. Шунамитянка положила ребенка на кровать пророка. Хашва шебезхут ганави и елад ютер нишма. Она считала, что в заслугу пророка ребенок сохранится лучше. Как говорит Зогар, «Бегин де таман кадиша ила микула», что там, из всего города Шунем, это было самое возвышенное место, место, где останавливался пророк. Место, где останавливался пророк. Мы своей жизнедеятельностью можем либо место опустить и сделать примитивным и грязным, смешать там основы воды и праха, и все будет испачкано и испорчено. Либо мы можем сделать своим пребыванием место самое возвышенное в городе. Вопрос, как мы живем. Шунамитянка видела, что нет в мире более возвышенного места, во всяком случае в Шунеме. И это место больше всего подходит для воскрешения из мертвых. Женщина отправляется к пророку Илише, а Всевышний скрывает от пророка происходящие события для того, чтобы тот вынужден был воспользоваться вторым ключом. Как мы сами говорили, пророк Ильяху передал пророку Илише возможность видеть в два раза больше. Эта возможность видеть в два раза больше привела к тому, что пророк Илише мог взять два ключа одновременно. Рамами пану. Шаин хазон нефрац, вело невуа шара, бетигбор это денин. Рамами пану объясняет, почему пророк Илиша не видел, что умер этот ребенок. И женщина шла к пророку, и Всевышний скрыл это от него. Так что он посылает Гехази, чтобы тот узнал, что случилось. Он понимал, что ситуация с рождением этого мальчика, она неустойчива. Поэтому спроси, здорова ли женщина, здоров ли муж ее, здоров ли ребенок. Пророк Илиша понимал, что ситуация очень неустойчива. И он посылает Гехази, своего секретаря, спросить, что происходит. Объясняет Рамами пану, почему не видел пророк Илиша сам, что произошло. Шейн хазон нефрац, что видение не распространено, а то есть ограничено, и пророчество не распространяется во время, когда укрепляются, деним укрепляются суд. Там, где укрепляется суд против человечества, там, где концепция суда оказывает влияние на этот мир, то ограничивается связь между Богом и человеком, ограничивается пророчество. О чем мы говорим? Мы говорим с вами про 7 лет голода в дни царствования царя Егорама. Начинается 7 дней голода. 7 дней голода, во время которого будет тяжелая война, когда Всевышний пошлет голод, войну и тяжелые испытания для царства Израиля с тем, чтобы после этого, в результате чудесного спасения, дать им один из последних уроков, который будет дан царству Израиля, чтобы они одумались, чтобы они сделали тшуву, чтобы они оставили зло путей своих. Женщина бросается в ноги к пророку Илише, и Гехази, отталкивая ее, хватает за грудь, которой она выкормила человека, который является Моше Исраэль. Так объясняют нам комментаторы. Неуместно. Гехази нехорошо поступил. За это он очень плохо кончит. Очень плохо кончит. Говорит женщина. Гашалти бен мэт адуни. Алло амарти аль ташлеути. Просила ли я сына у господина моего? Говорила ведь я, не разочаровывай меня. А именно, ведь ключ рождения не передан посланцу. Посланец не может вторгнуться в божественные тайны этого мира. Три ключа из этого мира не даны посланцам. Ключ рождения, ключ воскрешения из мертвых и ключ дождя. Ключ дождя, он же ключ парносы, ключ пропитания. Это один и тот же самый ключ. Не говорила ли я, не разочаровывай рабы твоей, ибо ключ родов не передан посланцу. Гехази получает задачу воскресить ребенка, используя посох пророка Илиши. Гехази с посохом отправляется на воскрешение. Говорит ему пророк Илиша, чтобы он не отвлекался от своей миссии, не приветствовал, не отвечал на приветствие никому, кого бы он не встретил перед собой. Зачем это нужно было сделать? Рама Мипана говорит, чтобы скрыть это великое чудо от злого глаза. Но Гехази раскрыл свое послание людям и не ожил юноша. Гехази не смог при помощи посоха пророка воскресить юношу. Раши говорит, Гехази действительно не приветствовал встречных. Когда его приветствовали, идет все-таки секретарь великого пророка, его приветствовали. Он говорил им, не могу я сейчас с тобой тут заниматься, «Раби шалхени лахьот это мэт». Мой господин послал меня для того, чтобы воскресить мертвого. Поэтому ничего у него не получилось. То есть Гехази было запрещено приветствовать встречных. Ну и результат был такой, что он говорил, извини, приветствовать вас не могу, сейчас воскрешением сейчас занят очень. У меня сейчас программа по воскрешению, очень занят, не могу. Пророк Илиша воскрешает умершего ребенка. Мидраш Агада. Коля Нисим Шааса Илияху Илиша Аса Кифлай. Все чудеса, которые сделал Илияху, пророк Илиша сделал в два раза больше. То есть он мог взять одновременно два ключа, которые никогда не передаются посланцу. Пророк Илиша продолжает миссию пророка Илияху спасти царство Израиля от пропажи. Ну и вопрос, насколько у него это получается. Почему была идея воскрешения при помощи посоха? Почему именно посохом воскрешали? Говорит Зогар следующие слова. Омер лей куча брегу. Давар ша атидим цадиким ласот. Ле атид лаво. Атаро це ласот ахшав. Дектив вейш мишанто бейеду. Сказал Всевышний пророку Илиши. То, что в дальнейшем праведники будут делать в будущем мире, ты хочешь сделать сейчас при помощи посоха. Как то написано в книге пророка Захарии, что когда будет воскрешение из мертвых, написано «человек и посох его в руке его». То есть в книге пророка Захарии, где описывается будущий мир, и явления, которые там произойдут, упоминается посох. То есть праведники в будущем мире будут с посохами. По всей видимости, речь не идет о том, что в будущем мире люди будут инвалидами, так что без палок они ходить будут не в состоянии. Отсюда мы видим, что у посоха есть какое-то совершенно другое семантическое значение. Что это за значение? Посох, по всей видимости, это то, на что опираются зкиним старцы, кто приобрели мудрость, находясь в пути. Посох – некое свидетельство того, что у тебя есть некий путь, которым ты идешь. Это то, на что ты можешь опереться в своем пути. То, что обладает статусом, обладает возможностью дать помощь, дать возможность опереться, находясь на своем пути. Тот, у кого нет пути, Ему посох не поможет и не нужен, потому что у него нет пути, он никуда не идет. Кто никуда не идет, тому посоха не нужен. Так вот, пророк Захария говорит, что праведники в будущем мире будут иметь посохи. Поэтому сейчас мы понимаем, почему пророк Илиша посылает свой посох. Это тот посох, которым пророк Илиша прошел очень большой путь. Этот посох обладает способностью оживить мертвого ребенка, когда пророк может взять ключи воскрешения. В заслугу чего Шунамитянка удостоилась воскрешения из мертвых своего сына. Мидраш Раба говорит, в заслугу заповеди Ахнасат Орхим. В заслугу заповеди гостеприимства. Гостеприимство, когда у человека негде жить и нечего есть. И когда ты принимаешь его так, что этот человек чувствует себя комфортно и хорошо, и ты снимаешь с него все потребности, которые у него есть, это заповедь такая есть, называется гостеприимство. Ахнасат Орхим. Вот в заслугу этого люди удостаиваются великих вещей, воскрешения своего сына. Меша Хохма отмечает другую особенность того, в заслугу чего шунамитянка удостоилась воскрешения ребенка, что у нее была полная вера в пророка. Но вера возможна там, где есть знание, вера возможна там, где есть постижение, и вера возможна там, где есть откровение. У нее это было. Заслугу этого она удостоилась, что тайны в этом мире раскрылись для нее. Батей Мидрашот утверждает, что царь Шломо сказал о шунамитянке следующие слова, которые мы произносим во время кидуша каждый шаббат. «Каму банея веяшруа» – «встанут сыновья ее и восхвалят ее». Речь идет о Шунами. Об этом писал царь Шломо. Мы с вами изучаем книги пророков и писания. Люди видели будущее. Кто был сын шунамитянки, который умер? Пока мы видели с вами, что он был Мошия Исраэль, спаситель Израиля. Кто он был? У него есть имя. У каждого есть имя. Имя сына Шунамит – пророк Хабакук. Пророк Хабакук. Сефер Ликутим. Беавон Гадор Гаргугу. В результате греха поколение убило его. Он умер не просто так. Он жил сколько-то времени, он родился, он жил. И в результате чего-то он умер. Он умер в результате того, что в грехе своем поколение его убило его. И произошло чудо его воскрешения. Говорит Зогар. Амай Икри Хабакук. Почему, говорит Зогар, пророк Хабакук имеет такое имя. Хабакук. Бегин дектив. Лемуэда зэ кеет хая от хубекет бен. Потому что написано у нас, в нашем тексте, что через год в это самое время ты обнимаешь сына. Обнимать на иврите лахбок. И Хабакук от слова обнятый. Продолжает Зогар. Игахи хабук мибайла. Если так, то нужно было сказать, что его обняли. Хабук. Что такое Хабакук? Речь идет, говорит Зогар, о двух объятиях. О объятии матери своей, когда он родился, и объятии пророка Илиши, когда он воскрес. Пророк Хабакук написал книгу. В тексте Танаха эта книга фигурирует. Что нам известно о пророке Хабакуке, который пережил рождение в результате чуда и воскрешение из мертвых в своей собственной жизни? Что нам о нем известно? Пророк Хабакук пишет в своей книге следующие слова. «Тфила ле Хабакука нави але шегьянот, гашем шамати Шимха Ярыс. Молитва Хабакука, пророка, до сумасшествия. Бог, имя твое я услышал, предался трепету». Пророк Хабакук, та реальность, которую он видел, когда он слышал имя Всевышнего, он предавался трепету до состояния сумасшествия. Это был человек, для которого те концепции, о которых мы говорим, что человек создан не просто для того, чтобы хлебать суп второе и компотом это все запивать. и немножко работать здесь, и свою карьеру строить и прочее, а для чего-то другого создан человек. Пророк Хабакук просто те концепции, которые для нас самые возвышенные, самые неясные, самые общего вида, он видел это настолько, что его проживание в этом мире доходило до состояния сумасшествия, когда душа просто в этом теле уже жить не может, когда наступает сумасшествие. Как только он слышал имя Бога, это вызывало у него состояние трепета. Он пишет, что такое наш мир. Вот это образ мира пророка Хабакука, который был Моше Исраэль, спаситель Израиля. Потому что он просто своей книгой, когда люди видели его, люди менялись. Люди, которые видели пророка Хабакука, они менялись. Они становились другими. Они из идолопоклонников становились людьми Торы. Не все, конечно. Пророк Хабакук описывает нам то, как он видел этот мир. Он говорит, «Киса шамаим годо ветгилато млеа гаарец». Покрыла небеса слава его, и слава Бога наполняет землю. Хабакук, пророк, видел то, как эта земля наполнена славой Бога. Он показывал это людям. В период Танаха людям это можно было видеть. И даже те люди, которые золотым тельцам поклонялись в рамках политических необходимостей, они тоже многое видели, особенно когда пророк показывал. Пророк Хабакук. Пророк в Израиле, официально исповедовавшим культ поклонения золотому тельцу. Пророк Хабакук, для которого был Бог объективной реальностью, который видел этот божественный свет, который сказал «Руши, руши, голова моя», который воскрес, которого обняла мать в результате рождения благодаря чуду, и которого обнял пророк Илиша после его воскрешения. Пророк Хабакук в своей книге описывает изгнание Израиля и последнее освобождение и приход Машиаха. Пророк Хабакук пишет нам про будущий мир по временам Машиаха, поскольку он, в общем-то, был живым свидетелем этого. Он говорит следующее. «Киод хазон лемоэд, ваяфеях лекец, велой хазев, ваимит меамеа хакело, Кибо яво ло яхэ. Ибо есть еще время до исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно, и если замедлит оно, жди его, ибо непосредственно придет, не задержится». Это один из принципов, который приводит Рамбам. Принцип того, что мы верим в Машиаха, который придет. Рамбам свой принцип формулирует словами пророка Хабакука. Учитель царства Израиля, Мошея Исраэль, пророк Хабакук. Беавон гадор гаргугу. В грехе своем поколение убило его, и пророк Илиша спас эту великую душу. Как мы уже сказали, шунейм оцар нешамот якарот. Сокровищница душ великих. У нее, у шунамитянки, не мог родиться такой сын, ибо душа его была слишком великой. Пророк Илиша смог взять ключи рождения. Пророк Хабакук родился и воскрес. Пятая глава второй книги царей. Проказа Наимана. Наиман, министр обороны царя Арама, оказался прокаженный. Тот самый министр обороны, который, выпустив стрелу, убил царя Ахава во время войны. Наиман оказался прокаженный. Текст нам говорит следующее. Наиман, военачальник царя Арамейского, был великим и уважаемым человеком у господина своего, так как через него Господь дал победу арамейцам. Что значит Господь дал победу арамейцам? Что он убил царя Ахава, и в результате была победа. И человек этот был храбрецом, но прокаженным. Арамейцы выходили бандами и взяли однажды в плен из земли израильской маленькую девочку. И служила она жене Наимана, и сказала она госпоже своей, «Пусть попросил бы господин мой пророка, который в Шамроне, тогда тот излечил бы его от проказа его». Девочка была из Израиля, И она знала, что в Израиле происходит. И говорит, прокаженный, так есть пророк Илиша, может вылечить, и никаких проблем. Ну, Наиман хватается за любую возможность. И пошел Наиман и рассказал об этом господину своему, говоря, так и так говорила девочка, которая из земли израильской. И сказал царь арамейский, иди сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч золотых и 10 перемен одежд и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, а теперь с приходом к тебе этого письма, вот я посылаю к тебе Наимана, раба моего, чтобы ты излечил его от проказа. И было, когда прочитал царь израильский письмо, то разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что этот посылает ко мне человека излечить его от проказа его? Еще один урок царю Израиля. Царь Израиля находится в тяжелой ситуации. Он рвет одежды, а там, где человек рвет одежды, это тупик. Он не видит возможности продолжения пути. Вот знаете же и смотрите, как он ищет повода враждовать со мной. И когда услышал Илиша человек Божий, что разодрал царь израильские одежды свои, то послал сказать царю, зачем разодрал ты одежды свои? Когда царь израильский рвет одежды, вот тут наступает время для пророка Илиши. Тут наступает время для пророка Илиши дать урок царю. Пусть придет он ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Пусть придет и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Наиман на конях своих и на колесницах своих и остановился у входа в дом Илиши. Наиман приезжает к пророку. И Илиша послал к нему посланца сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и вернется к тебе чистота тела твоего, и будешь чист». И разгневался Наиман, и пошел, сказав, «Вот я думал, что он выйдет ко мне, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и поднимет руку свою к месту прокаженному, и исцелит от проказа. Не лучше ли Амана и Парпар, реки Дамаски и всех вод израильских?» Наиман был очень расстроен таким приемом. Он считал, что доктор должен прийти и дать какую-то мазь, или какие-то требования выставить, или диету прописать, или еще что-то сделать. А тут ему сказали, окунись в реку Иордан, даже на нее не посмотрели. Расстроился очень Наиман. «Разве я не мог омыться в них и очиститься?» И повернулся он, ушел в гневе. И подошли рабы его, и говорили с ним, и сказали, «Отец мой, если бы большое сказал тебе пророк, разве не сделал бы ты?» Его секретари его немножко успокоили, сказали, «Если бы у тебя было большое требование, так, наверное, бы ты согласился попытаться это сделать. И тем более, когда он сказал тебе, омойся и будешь чист». И спустился он и погрузился в Иордан 7 раз, по слову человека Божию, и вернулась к нему чистота тела его, и стало, как тело малого ребенка. И он очистился. И возвратился он к человеку Божию, он и все сопровождающие его, и пришел и стал перед ним и сказал, «Вот узнал я, что нет Бога на всей земле, а только у Израиля. Теперь прошу, прими дар от раба твоего». В то время, когда царство Израиля другим богам и к тельцам ходит, Наиман произносит, «Вот теперь понял я, что нет Бога на всей земле, а только у Израиля». Для него это был урок, он все понял. Наиман все понял. И предлагает пророку Илише дар. И сказал он, «Как жив Господь, перед которым я стою, что я не приму». И тот упрашивал его взять, но он не согласился. И сказал Наиман, «Если уж так, то пусть рабу твоему будут даны земли столько, сколько снесут 2 мула, ибо не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертву другим богам, кроме Господа». Что он просит? Он просит взять землю, на которой стоял пророк, чтобы сделать там жертвенник, чтобы приносить жертву единому Богу Израиля. Но вот в чем пусть простит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой царь в дом Римона, они поклонялись дому Римона, Римон это гранат, у них был некий дом, Бейт Римон, дом граната, гранатовый дом, где находилось их центральное капище, арамейское. И будет, когда пойдет господин мой в Бейт-Римон для служения там, и обопрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона пусть простит Господь раба твоего в этом случае. То есть он сказал так, что иногда по политическим соображениям мне нужно будет в капище зайти вместе с царем, и я поклонюсь там. Как бы, ну, Бог меня простит, я как бы в это не верю, просто я же не могу службу оставить. Он говорит, я министр обороны. Военный, у меня свобода очень ограничена, я с царем как бы нахожусь. Поэтому царь идет в костел, я должен с ним вместе тоже зайти, так ничего же страшного при этом не будет. И сказал он ему, иди с миром, пророк Илиш ему это разрешил. Очень интересно. Разрешил, почему? Увидим. И тот отъехал от него на некоторое расстояние и сказал в сердце своем Гехази отрок Илиши. Секретарь Илиши говорит, вот сберег господин мой Наиман, арамейцу этому, не приняв из его рук то, что тот приносил. Гехазе стало немножко жалко, что с Наимана не взяли денег за исцеление. Надо денег взять. Как жив Господь, что я побегу за ним и возьму у него что-нибудь. И побежал Гехазе за Наиманом, увидел Наиман бегущего за собою, сошел он и спрыгнул он с колесницы навстречу ему, и сказал, все ли благополучно. И сказал тот, все благополучно, господин его послал меня сказать, вот сейчас пришли ко мне с гор Эфраимовых два отрока из учеников пророков, дай, прошу, для них талант серебра и две перемены одежды. И сказал Наиман, согласись взять два таланта. Наиман упрашивает, возьми не один талант, а два возьми. И упрашивал он его, и завязал два таланта серебра в две сумки с двумя переменами одежд, и отдал двум своим отрокам, и понесли они перед Гехази. Он упросил его взять два, но он не дал ему. Потому что он очень сомневался, что пророк Илиша послал за этим, поэтому он дает своим людям, чтобы они принесли лично пророку Илиша. И пришел он к холму, и взял из рук их, и вошел, и положил в доме. Что он делает? Он заходит в дом, и говорит, пророк принял, все нормально, вы, ребята, свободны. И отпустил людей, и те ушли. И пришел он и предстал перед господином своим, и сказал ему Илиша, откуда ты пришел, Гехази? И сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, не ходило ли сердце мое с тобою, когда тот человек обернулся с колесницы своей навстречу тебе? Это ли время, чтобы брать серебро и брать одежды, или оливковые деревья, виноградники, или мелкий крупный скот, или рабов, или рабынь? Обратите внимание, какой список обвинений. Причем здесь оливковые деревья. Наиман не давал оливковых деревьев, и недвижимость никакую не давал. Это ли время брать? Пусть же проказа Наимана пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел тот от него, белый от проказы, как снег. Проказа Наимана передается Гехази. Гехази получил свое наказание за то, что рассказывал людям, что он сейчас очень занят, не может их поприветствовать, потому что идет воскрешение осуществлять. И за то, что шунамитянку за грудь оттолкнул от пророка. За все он получил свое наказание. Секретарь пророка Илиши. Человек, о котором в трактате Санхедрин сказано, что у него нет доли в будущем мире. Тот человек, который видел такое величие и ничему не научился, он теряет долю в будущем мире. Хотя человек как механизм, как творение, как брия предназначен для доли в будущем мире. Гехази все потерял. Проказа министра обороны. Тшуа ле-Арам. Этот министр обороны обеспечил спасение для Арама. А именно, говорит Раши, Гумашах бекешет летумове гарагетахав. Он натянул лук, выстрелив в случайном направлении, и убил царя Ахава. Единственный, кто погиб во время войны, царь Ахав, его убил своей стрелой Наиман. Малбим. Каким образом Наиман стал прокаженным? Он всегда таким был, или когда-то он был здоровым, а потом вдруг проказа охватила его. Малбим говорит, что он покрылся проказой в наказание за пленение девочки рабыни из Израиля. Эта девочка не была еврейкой. Она была рабыней у кого-то в Израиле. И ее пленил Нейман в наказание за это, в наказание за это был Нейман покрыт проказу, он получил свою проказу. Пленение девочки – это глобальный симптом болезни царства Израиля. Когда одна девочка попала в плен, даже она была не еврейкой, даже она была рабыней. Когда арамейцы пленили рабыню, это глобальный симптом болезни. Царство Израиля вот от этого уже должно было научиться, что весь Израиль пропадет. Потому что когда Бог дает какой-то урок, совершенно не обязательно должен быть урок по такой силе, что тебя бьют очень сильно. Тебе достаточно маленький дать удар. Человек, как вы понимаете, человек, у которого есть глаза, у которого есть понимание, у которого есть восприятие, он понимает, что получил удар, туда двигаться уже нельзя. Бог не обязательно должен у тебя миллион забрать, можно один лит забрать. И ты уже понимаешь, что если при таких условиях я потерял один лит, наверное, это путь неправильный. Тот, кто не понимает, тот, кто меряет, ну, один лит, подумаешь, это не так уж много, на это можно не обратить внимания. А, ты не обращаешь внимания? Ну, тогда миллион. Тогда миллион забирают, тогда уже обратишь внимание. Если одним литом не понимаешь, значит, если одной девочкой пленной ты не понимаешь, что твоя ситуация болезненна, ненормальна, то тогда, значит, ситуация такая, что нужно изгонять кусками. И дальше Израиль будет кусками изгоняться. И все равно будет не понимать. Все равно будет не понимать. И тшуву все равно не сделают. И был Нейман иш гадоль. Человек большой. Что значит большой? Афилу лифней адонав гая митнарег бегава. Даже перед господином своим он поступал высокомерно. Обычно проказы любят высокомерных. Но это у евреев. У арамейцев нет, это не важно, как он себя ведет. Просто Нейман, он был такой очень большой человек. И дальше мы с вами увидим, как перед секретарем пророка он выпрыгнет из колесницы в знак почтения. Это постижение язычника Неймана. Он понял, что есть Бог в Израиле. Поэтому перед своим царем арамейским он высокомерно поступал. А перед слугой пророка он выпрыгнет из колесницы и встанет по стойке смирно. Это постижение Неймана. Нейман все понял. Царь Израиля порвал одежды, прислали ко мне излечивать от проказы. Конец война с Арамом. Пророк вылечил от проказы. Все, полный порядок, виска с герой, можно дальше жить спокойно. Проблема снята. Это есть урок, который нам дает Танах. Как ты мыслишь в этом мире, как царь Израиля или как язычник Нейман? Который все понял, изменил свою жизнь. Так он был человек большой, говорит Клиека. Посылает царь Арама письмо к царю Израиля, говорит, «Васавтоми царатой, ты излечи его от проказы», дословно «забери его от проказы». И Раша объясняет, что такое «забери от проказы». «Асифаба мицура» – «забирание прокаженного, гилашон рефуато, это язык излечения, ки бегитрапуато, гуны саф альбнадам, ибо в излечении он собирается к людям. Прокаженный он отторженный, когда его излечивают, он тем самым забирается к людям, он присоединяется к людям. Таким образом, асифа в аспекте прокаженного, собирание в аспекте прокаженного, это возвращение его к людям. Малбим говорит, что царь Арама послал к царю Израиля, говоря, «Киата гарам талозе, ибо ты причинил ему эту проказу в связи с убийством твоего отца». Он убил твоего отца. По всей видимости, из-за этого он стал прокаженным. Излечи его. Тогда все будет нормально. Царь Израиль в тупике, в панике, в состоянии крият гадим, разрывания одежды. В это время пророк Илиша посылает к царю. Пророк Илиша появляется в самый последний момент, когда нужно дать урок. Посылает к царю и говорит, «Ваяда киеш нави бе Исраэль». И ты узнаешь, что есть пророк в Израиле. Что есть пророк в Израиле, что есть пророчество в Израиле, что в Израиле есть связь между Богом и человеком. Зачем Танах приводит нам подобное чудо о проказе Неймана? Чему нас это пришло научить? Еще один шанс спасения царства Израиля от изгнания и от пропажи. Пророк Илияху за все время своего пророчества и своей миссии среди десяти колен Израиля совершает одно большое чудо, связанное с дождем. Пророк Ильяху совершает всего одно чудо. Оно включало в себя несколько элементов, но это было так или иначе одно чудо. А именно закрытие дождя, ворны, которого кормили, воскрешение из мертвых пророка Йоны и жертвоприношение на горе Кармель. Это четыре разных чуда, но все они были связаны с одной центральной идеей. Закрытие дождя, чтобы не могли сказать израильтяне, что заповеди Тора не устарели, что проклятие Моше Рабейну не исполняется, значит, и проклятие Йошуа, что Иерихон, который был отстроен от этого, у Хиэля умерли все дети. Все это тоже ерунда, все это не имеет никакого значения, никакой связи. За это пророк Ильяху был вынужден закрыть дождь, а потом был вынужден его открыть. И Всевышний не дал ему возможности оставить Израиль до полной тшувы, поэтому умирает ребенок, который он воскрешает. Это ребенок пророк Йона, который Машиах бен Йосеф и прочее. Тем не менее, это все одно чудо. Пророк Илиша совершает множество чудес. Потому что суть служения пророка Ильяху – пробуждение снизу. Когда человек должен сделать все. Всевышний создал нас, создал нас Ецер ара, создал злое начало. Мы должны работать, мы должны свое злое начало победить, мы должны все исправить, мы должны работать над собой. Пророк Илиша понимает, что человек не может с этим справиться. И он просит пробуждения сверху, чтобы Бог помог людям. Поэтому у пророка Илиши много чудес. Поэтому каждое новое чудо пришло Израиль чему-то научить, и пришло с попыткой спасти. Но попытки не работают. Спасение не происходит. На глазах всего Израиля, и в первую очередь царя Израиля, происходит излечение Наимана от проказы. Наиман, который видел это глазами язычника, идолопоклонника, в результате этого чуда произносит слова, что нет Бога, а только в Израиле. Все остальное, говорит, ерунда. Только в Израиле. Ну, а царство Израиля не было сильно охвачено впечатлением. Ну, вылечил прокаженного. Ну, пророк Илиша, большой пророк, вылечил прокаженного. А теперь дальше живем своей жизнью. Так, Адгитин. Наиман гертушавая. Наиман, когда увидел все это, он стал гертушав. Он стал гером. Но не гером, который принял иудаизм, а гертушав... жителям, а именно принял на себя семь заповедей Бней Ноах, семь заповедей сыновей Ноах. То, что не еврей должен делать в рамках верования в единого Бога, как это описано в Торе Израиля, не еврей должен соблюдать семь заповедей сыновей Ноаха. Именно это принял на себя Наиман. Мегалэ Мукот говорит, что Наиман был одним из четырех людей, которые натну годалы Гашем, которые выразили благодарность Богу. Было только четыре человека в мире, говорит Мегалэ Мукот. Один из них Наиман, кто смог по-настоящему выразить свою благодарность Богу. Он был благодарен. Поэтому, говорит Мегалэ Мукот, очень интересно, «Анахну цулим это Песах бешипуд шель римон». Поэтому мы жарим пасхальную жертву на шумпуре из гранатового дерева. То гранатовое дерево, Бейт-Римон, место языческое капище, в котором был Наиман вместе с царем Арама, это гранатовый дом. В знак того, что Наиман гранатовый дом освободил от его языческого значения, отказался от этого, говорит Мегалэ Мукот, в знак этого мы жарим пасхальную жертву на шумпуре из граната. Очень интересно. Как это связано, я тут не могу сейчас углубляться чрезмерно в этот вопрос. Есть более простое объяснение, почему действительно пасхальная жертва жарится только на шумпуре из гранатового дерева, никакого другого. Есть простое галахическое объяснение, что пасхальная жертва должна быть поджарена, а не варена. Поэтому любой другой деревянный шумпур, он выдает сок дерева. И поэтому получается, что хоть немного эта жертва будет обжарена не в собственном соку, а от этого от этого дерева. Если взять металлический шумпер, то будет тоже проблема, что тогда на нем будет как бы тоже капли воды, капли мяса жидкие, они будут варить тоже мясо. Поэтому должно быть дерево, которое само не нагревается, поэтому оно само не может варить, поскольку только на открытом огне должна быть пасхальная жертва. Поэтому мы берем именно римон, именно гранатовое дерево в качестве шумпура для жертвы. Но сейчас это не очень наша тема. В всяком случае, так или иначе, мы видим, что когда Нейман, язычник, принимает единого Бога, это каким-то образом оказывает влияние, оставляет, то, что оставляет галахический след для всего еврейского народа. То, что Нейман, язычник, поблагодарил Бога. Плата за чудо и проказа Гехази. Пророк Илиша отказывается взять плату. И говорит им и ках, могу ли я взять от него плату? Почему нет? Шедмея водозара мюравимбо, что деньги, связанные с идолопоклонством, включены в эту плату. Все связано с идолопоклонством. Политика и религия и экономика вместе в те времена. Поэтому любые средства, которые есть, в них какие-то элементы идолопоклонства наличествуют. Поэтому, говорит, не могу взять то, в чем есть элементы идолопоклонства. Минхас Шай говорит. Гейхази хилель шем шамаем шекидеш Илиша. Гейхази осквернил имя неба, которое осветил Илиша. Илиша своим чудом, своим поступком, своим отказом взять деньги осветил имя Бога. Гейхази его осквернил. Что происходит? Малбим говорит следующее. Нейман говорит очень интересно. Он сначала провозглашает веру в единого Бога, а потом предлагает Илише дать подарок за то, что он сделал. Он говорит, теперь я понимаю, что нет Бога, кроме как в Израиле, не возьмешь ли ты подарок от меня? Почему? Нейман так или иначе знает закон о том, что у язычника в день праздника, и тем более в день собственного излечения, галаха запрещает брать подарок. Потому что он будет хвалить своих богов. Если язычник дает тебе какой-то подарок в день своего праздника или в день своего излечения, что для него еще больше, чем праздник, он тебе не просто так дает подарок, он что, сумасшедший, просто все ходит по улице и раздает всем подарки, что ли? Нет. Он тебе дает, и это каким-то образом связано с его праздником, с его ситуацией и так далее, запрещено брать. Потому что если ты возьмешь, то в результате он поблагодарит своих богов за то, что произошло нечто, в результате чего он дал тебе подарок и так далее. Поэтому галаха запрещает брать. Гехази учит разрешение. Как очень часто бывает, люди знают, галаха в принципе запрещает, но если на это посмотреть слегка иначе, то получается уже совершенно другая ситуация. Тогда, конечно, это можно и даже нужно, и даже необходимо, и даже обязательно. Гехази учит разрешение следующим образом. Говорит, есть закон, который гласит, что язычника нельзя лечить бесплатно. Ты лечишь бесплатно язычника, язычник продолжает служить идолам и осквернять небо. Поэтому с язычника нужно брать деньги. Подарка от него взять нельзя. А деньги за оплату можно. Галаха говорит, можно, но не в день его праздника. А Гехази говорит, праздник, не праздник, это не важно. Клика. Почему проказа перешла к Гехази? Клика говорит очень важную вещь. Гасут вехемдат мамон макурам бемаком эхад. Грубость, которая была у Гехази, когда он был высокомерен даже по отношению к царю Арама, вехемдат и желание имущества, они коренятся в одном источнике. Грубость, высокомерие и желание имущества коренятся в одном психологическом источнике. Поэтому проказа перешла как бы к человеку, который близок к нему. Эрош говорит следующее. Гехази исполнил сказанное, «Лой дабек лиха меума минга херем, вагаита херем камору». «Не прилипнет к руке твоей ничего от проклятого имущества», имущества, в котором есть элементы идолопоклонства, «иначе ты станешь проклятым, как оно». Гехази пошел за Нейманом и сказал, пойду-ка я и возьму у него что-то. Но представьте, он что-то у него и взял. Это что-то называется проказа, то, что он взял. Пророк Илиша оживляет плоть Наимана. Говорят царю Израиля, и увидишь ты, что есть Нави бе Исраэль, что есть пророк в Израиле. Говорит Ральбак. Эйн рауи ли Нави лакахат сахар, аль маша ясе мин гамофтим, ки базе ба ли гамим, ки гу гапоэль базе. Говорит Ральбак, что неправильно пророку брать плату за то, что он сделает посредством чудес. Ибо таким образом это придет к умозаключению, что он сам все это сделал. Если человек берет деньги за что человек берет деньги? За свой труд. Если человек сделал чудо и берет за это плату, ну, по всей видимости, он сам это и сделал. Значит, просто пророк Илиша какое-то лекарство изобрел по лечению проказа. Для того, чтобы люди поняли, что есть Нави бе Исраэль, деньги за это не берут. Говорит Малвин, поэтому Нейман и посылает двух людей за Гехази. Проверить, действительно ли возьмет пророк. И Нейман, который высокомерен по отношению к царю Рама, выпрыгивает из колесницы перед Гехази для того, чтобы приветствовать его. Это когда человек делает шуву. В его случае он стал гертушав, он стал бен-нох, сын-ноха. Но в нашем случае, когда мы делаем шуву, мы должны каким-то образом трепетом перед великими людьми приполняться. Говорит Зогар. «Вецарат Нейман тидабек бихау безареха леолам». И проказа Неймана прилипнет к тебе и к потомству твоему навсегда. Говорит Зогар. «И гухата банав май елкун». Если он согрешил, почему должны страдать его дети? Почему к потомству Гехази должна проказа пристать? Говорит Зогар, Илиша ютер мишар навим ра. Илиша видел больше, чем остальные пророки. Раадилу нафиг ми Гехази браме али. Он увидел, что от Гехази не произойдет нормального сына. Нормального сына не произойдет. Чудо с проказа Неймана произошло на глазах всего Израиля. Об этом все знали, все говорили. Нейман Натан Гудалу Ашем, Нейман поблагодарил Бога, выразил благодарность Богу в такой мере, как еще только трое человек в истории человечества смогли сделать. Царь Израиля заменил порванную одежду на новую, и все пошло своим чередом. А Нейман спрашивает пророка, он говорит, я, конечно, гертушав. Я принял соблюдение всем заповедей, железно, никаких вопросов, верю в единого Бога, да, из земли, из-под тебя я сделаю там жертвенник, буду Богу единому приносить жертвы. Но, говорит, смотри, я все-таки служивый, военный. И меня в моей партии могут не понять. У нас есть какие-то праздники, какие-то события, и царь пойдет в Бейт-Римон, в дом Римона. И тогда, если меня не будет, ну, сначала я там могу пару раз сослаться на болезнь, там, не явиться, не знаю что, но, в принципе, это будет... Меня просто не поймут. Можно я приду с царем вместе, и он будет опираться на мою руку, и он поклонится, а я как бы тоже поклонюсь. Вопрос следующий. Должен ли Бен-Нох в рамках семи заповедей, которые он соблюдает, жертвовать собой ради... единого Бога, там, где есть насилие по отношению к Нему. Иными словами, это называется, распространяется ли на сыновей Ноха заповедь Киду Шашем, освящение имени Бога, погибнуть, но не совершить грех. Пророк Илиша говорит, иди, лышалом, иди с миром. На Бен-Нох это не распространяется. Бен-Нох обязан соблюдать заповеди, не ходить в церковь и так далее, но если его заставят это сделать, то он не должен пожертвовать собой, он имеет право это сделать. Царь Израиль заменил порванную одежду на новую, все пошло своим чередом. Последние шансы на спасение Израиля от пропажи и изгнания. И именно для этих целей предназначены великие чудеса пророка Илиши. Но царство Израиля пока спасено. Нет, не может быть. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Можно ли считать цифру 266 как 9 месяцев нашего еврейского календаря? То есть она каждый день ходила к нему с просьбой?
Нельзя.
Какой нормальный человек будет обращаться с просьбой больше, чем 3-4 раза?
Вы правы, нормальный человек больше, чем 3-4 раза с просьбой не обращается, поэтому нас Танах учит тому, как поступают великие люди. Есть мать, у которой дети, которых могут взять в рабство, и она приходит к пророку с тем, чтобы ее дети, сыновья пророка Авади, были спасены. Она приходит 265 раз. Это учит нас тому, как должно поступать нормальному человеку, хотя сегодня, как вы правильно отметили, нормальный человек, видимо, так бы не поступил.
Я могу несколько вопросов. Почему люди обращаются к Богу с какой-то просьбой через пророка? Почему они не делают это напрямую? Почему она вот все эти дни не могла отдаться полностью, предаться глубокой молитве, и Бог бы напрямую, может быть, ей подсказал или что-то сделал чудо? Почему это надо делать через пророка?
Безусловно, она молилась, она находилась в состоянии молитвы и прочее, но пророк был тот человек, который был великим в связи с Богом, поэтому люди ходили тогда к пророкам, как сегодня во многих ситуациях, правильно прийти к мудрецу Торы, который может дать тебе совет или дать те знания, которого у тебя нет. И получив это знание, ты просто совершенно иначе видишь реалии, ты совершенно иначе моделируешь свою жизнь и поступаешь. Поэтому отсутствие знания, отсутствие того знания, которое есть у великих, оно малым мешает эффективно и качественно жить. Его наличие, оно меняет судьбы. Пророки меняли судьбы людей, как сегодня мудрецы Торы меняют судьбы людей своими советами.
И вот еще такой вопрос с чудом, вот именно вот этого пророка. Все два чуда, о которых вы говорили, что масло, оно как бы добавлялось само по себе, и второе чудо, что именно посохом он оживил ребенка. Они же до этого тоже, это чудо, которое не только ему, да, до этого тоже где-то было это чудо. Допустим, с праздником Ханука, когда повторится то же самое.
Праздник Ханука будет намного после.
Так я говорю, когда повторится то же самое.
Но.
Так это, ну, то есть это значит не только одному пророку дано такое вот.
Там это было чудо, которое от нас не зависело. Это не человек сделал в Хануке. Там была ситуация, связанная с тем, что поскольку евреи пожертвовали собой ради Бога, то произошло чудо, что одна баночка масла оказалась неоскверненной. Здесь это сделал пророк своим благословением, своим словом.
Что интересно, что между Ханукой и Рош ха-Шана тоже 9 месяцев.